Глава 4. А ночью поступила еще одна телеграмма от маршала Тимошенко. По ее содержанию генерал Лукин утвердился в догадке, что в штабе фронта царит крайне напряженная атмосфера, а сам Тимошенко испытывает чрезмерную нравственную усталость. И еще мнилось Михаилу Федоровичу чья-то активная предвзятость в верхах по отношению лично к нему. Лукину казалось, что будь на его месте другой командарм с иной судьбой, не стал бы военный совет пугать его судом военного трибунала, если армия, которую он командует, не отобьет у немцев Смоленск. И эта догадка лишала последних сил, ибо когда вырывал час для сна, мысли с тиранической беспощадностью вновь и вновь обращались к последним телеграммам и тут же, рождая в сердце боль, уносили в совсем недавнее прошлое. Впрочем, это недавнее уже маячило в памяти до неправдоподобия далеко, будто в полузабытых сновидениях, а вот мучило, бередило душу, перекидывалось зыбким мостком в сегодняшний день и объединялась с грезившейся бедой, может, даже такой тяжкой, какая случилась с первым командующим Западным фронтом генералом армии Павловым и его ближайшими соратниками. Душевные травмы всегда пробуждают страстную энергию памяти. До сих пор не мог Михаил Федорович смириться с несправедливостью, испытанной в 1937 году. Часто память возвращала его в те времена, когда он, военный комендант Москвы, был привлечен к партийной ответственности за притупление классовой бдительности. Все началось с чьего-то письма из Харькова, утверждавшего, будто комбриг Лукин, являясь с 1929 по 1935 год командиром стрелковой дивизии в Харькове, поддерживал там дружеские связи с начальником управления железной дороги и одним из политработников военного округа, которые потом были разоблачены как враги народа. Так родилось на свет его персональное партийное дело. Вначале Михаил Федорович воспринял это как нелепость, да и все вокруг благодушно посмеивались. Нашли, мол, повод для перемывания косточек коменданту столицы. Но вот открылось собрание. Докладчик начал почему-то страстно и довольно картинно рисовать ситуацию. Командира дивизии Лукина, как выяснилось, опутали дружескими связями ныне разоблаченные враги народа. Будучи военным комендантом Москвы, он скрыл это. К чему все могло привести? И пошла писать губерния. Докладчика стали дополнять вдруг прозревшие, выступающие. Воображение всех распалялось все больше. Между Лукиным и собранием образовалась пустота, и ее постепенно будто заливали бетоном отчуждения. Бетон твердел, и пустота превращалась в непреодолимую стену враждебности или настороженности по отношению к Лукину. И в итоге образовался монолит общественного мнения, порушить который было трудно. Каждый участник собрания в отдельности потом не в силах был понять, как вырос сей монолит, на чем держалась его порочная твердь. И что удивительно, сам «подсудимый» в кавычках в какое-то время тоже ощутил себя в чем-то виноватым, даже устыдился своей вины, хотя и не понимал ее сути. Так из ничего родилось все. Хотя сам Платон, ученик Сократа, утверждал, что все состоит из всего. Явись тогда на партийное собрание, пусть один человек с просветленным взглядом на положение вещей, и все увиделось бы в ином свете. Многое стало бы ничтожным и смешным. Такого не случилось. В итоге строгое партийное взыскание, а затем отстранение от должности военного коменданта Москвы. Только со временем, проведя несколько месяцев в тревожном безделье, в мучительных размышлениях, комбриг Лукин усилиями маршала Ворошилова был направлен на штабную работу в Сибирский военный округ. Терпеливо снес тогда обиду, ибо то было смутное время, требовавшее горькой дани даже при абсурдных обвинениях. Родилось оно, как понимал Лукин, усилиями тайных врагов, карьеристов и в результате прямых ошибок иных, обладавших властью, допускавших злоупотребления не только индивидуальной, но и социальной силой. Иные слои общества забродили тогда от дрожжей недоверия. Кое-кому мнились затаившиеся враги даже там, где их вовсе не было и не могло быть. И часто обвинялись безвинные, тогда рушились судьбы честных людей, разверзалась пропасть перед целыми фамильными династиями. Не обошло это черное поветрие и армию, обнажив многие командные высоты и нанеся вред военному могуществу государства. В начале 1940 года Москва затребовала на генерала Лукина партийную характеристику, готовилось его назначение командующим 16-й армии. И вновь пришлось испить ему горькую чашу обиды. Несколько часов обсуждало партийное собрание политическое лицо коммуниста Лукина. Опять было разворошено все старое и через замутненность давних событий с незнанием подспудности истин просмотрен каждый последующий шаг генерала. Сказалось и то, что характер у него был крутоват. Уже за время пребывания в Сибирском военном округе на постах заместителя начальника штаба, а затем заместителя командующего, Михаил Федорович успел кое-кому насолить, усложнить жизнь своей строгой требовательностью и непреклонностью в службе. Но правда восторжествовала. Вскоре он стал командармом. И вот здесь, под Смоленском, опять камень на сердце, будто кинутый из прошлого. Ему шлет военный совет шифровку, в которой требует выбить немцев из Смоленска и угрожает, что в случае невыполнения приказа его ждет суд военного трибунала. Как же это понять? Ему не верят, что он никак не может при наличии столь малых сил вернуть Смоленск? Значит, его ждет такая же судьба, как и Павлова. Это уже даже не обижало, а ожесточало. Генерал армии Павлов ведь действительно в преддверии войны и в ее первые дни далеко не все сумел сделать так, чтобы наземные и воздушные силы Западного фронта не понесли столь больших потерь. А он, генерал-лейтенант Лукин, кое-что успел сделать еще до прибытия сюда, под Смоленск. Мог бы и гордиться сделанным на Юго-Западном фронте, в Шепетовке, в самые первые дни войны. Ведь его шепетовские решительные и рискованные действия, принесшие в итоге огромную пользу Юго-Западному фронту, были замечены высшим командованием. Но на войне высшему командованию часто не хватает времени оглядываться во вчерашний день. И вот эта жестокость приказов и многозначительность телеграмм.